13:12 в Москве. В эфире программа «Родительское собрание». У микрофона Алексей Кузнецов. За звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. Нас транслирует YouTube-канал «Эхо общества». Телефон для ваших смс, как обычно, плюс 7-985-970-45-45. Сегодня, вчера Всемирный день защиты детей. И сегодня у нас невеселая, совсем невеселая тема. Как защитить детей от пропаганды ненависти. И говорим мы сегодня об этом с тремя прекрасно вам известными постоянными нашими гостями. У меня в гостях писатель Людмила Улицкая. Здравствуйте, Людмила Евгеньевна. Заслуженный учитель России и многое-многое-многое прочее, директор Центра образования номер 109 Евгений Ямбург. Здравствуйте, Евгений Александрович. И уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России, писатель Евгений Бунимович. Здравствуйте, Евгений Абрамович.
Добрый день.
Поводом для нашего сегодняшнего разговора, который, видимо, пойдет шире, но, тем не менее, начинаться он будет с того, что в очередной раз случилась крайне неприятная, если не сказать сильнее, история. Связано это с конкурсом, который много-много лет уже проводит мемориал, с конкурсом детских работ «История России в истории моей семьи». И этот конкурс, который сначала проходил совершенно спокойно, я так понимаю, радостно и все прочее, уже несколько лет омрачается тем, что к вручению призов, к финальному, собственно, акту, приурочивается свои, скажем так, выступления различные организации, которые считают необходимым заострять общественное внимание на том, что это иностранные деньги, что это антипатриотические, так сказать, настроения в детской среде и прочее, прочее. Сопровождается это все действиями. В этом году это все сопровождалось соответствующей информацией на федеральных каналах, которая, в общем, в ту же струю дула. Ну и вот Евгений Александрович неделю назад, в том числе на сайте «Эхо Москвы», опубликовал по этому поводу свои горестные размышления. Евгений Александрович, начните, пожалуйста, разговор.
Вы знаете, что вот у меня, как у любого профессионала, взгляд чисто педагогический. Вы знаете, вот это все наши дети. И, конечно, совершенно обидно за тех детей, в которых кидают там мочой, там, не знаю, зеленкой и так далее. Но вы поверьте, я за них меньше беспокоюсь. Потому что эти подростки получают важнейший исторический урок, что если ты не лаешь в общей стае, будь готов к поношениям. Блаженные, пострадавшие за правду, сказано, да? И в этой ситуации им довольно просто это все объяснить, потому что жить по совести, где совесть, благородство и достоинство по формуле Акуджавы, всегда это значит вообще вот испытывать очень серьезное давление. И я объясняю таким ребятам, что а чем вы лучше там Анна Андреевна Ахматовой или там Зощенко? Правда, тех поносили нечистоты в прессе, а тут против детей уже просто продукты непосредственно, так сказать. Да, видимо...
Ну, мельчает время.
Мельчает, да, и так далее. Но меня гораздо больше, понимаете, волнуют те дети, которые собирают стаи, которым фактически заморочивают мозги. И вот за это, конечно, отвечают взрослые. И в этой ситуации это тоже наши дети. Им всем жить вместе. И меня это очень беспокоит, не говоря уже о том, что, понимаете, ведь дети же не идиоты. И вот, вы не поверите, я буквально вчера разговаривал с замечательным русским поэтом Александром Павловичем Тимофеевский, он вспомнил, что они встречались с Наумом Коржавиным, он ему прочитал, когда в разгаре новых лет патриотической сивухой пахнут листы родных газет. Господи, это написано, когда поэты они вещуны. Но самое интересное, знаете, что сейчас обсуждают подростки? Вот уже в сетях новая вещь Бориса Гребенщикова называется «Баста Раста». Я готов воздать должное величию стяга, но от вашего бесстыдства загорается бумага. Грудные младенцы в военной форме увага, вы доиграясь, ждите нага. Ну, нага, как известно в индийской мифологии, до туловища человека, а дальше змея.
Ну, вот. И у Киплинга в «Реке Тикитави» это, собственно, тоже, змея.
Да, да. Ну, увага по-украински, внимание. Так что, вы знаете, очень трудно кого-то обмануть. А вот взрослые меня волнуют гораздо больше, которые это инициируют, и которые путают, в том числе, учителей. Здесь колоссальная путаница происходит между понятием мировоззрения и идеология. Об этом бы хотелось чуть-чуть дольше поговорить, потому что учителя тоже запутаны. Они такие же живые люди. И они тоже подвержены пропаганде.
Людмила Евгеньевна, вы этих людей, о которых мы сейчас говорим, видели, собственно, лицом к лицу. Что это такое, вот на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, то же самое чувство, которое, о котором говорил сейчас Евгений, я испытываю постоянно. Мне хочется, это тоже наши дети, мне хочется привести. Я, кстати, вот буквально несколько дней там назад одного такого с плакатиком приголубила и говорю: послушай, иди в зал, послушай, это же потрясающе важно, то, что пишут эти ребята. Ты не знаешь, а вот они. Я говорю: да нет, не они. Ты просто не знаешь, у тебя не полнота информации. И я думаю, что здесь чрезвычайно важно наше тотальное всеобщее невежество. Вот эти дети, которые с зеленкой приходят, они тоже наши дети, и мы за них тоже отчасти отвечаем. Поэтому я не знаю, как с ними разговаривать. Я не знаю, как, где этот переговорный участок, где можно им сказать: ребята, послушайте, почитайте, что написано в этих сочинениях. 20 томов уже вышло этих детских сочинений, и надо сказать, что они потрясающие. И они главным образом про любовь к родине, но не в патриотическом таком плакатном воспроизведении, а это любовь к родине абсолютно биологическая, так как любит свой дом, место, где родилось животное, так как любят перелетные птицы, которые совершают тысячекилометровые перелеты, чтобы вернуться на родину и там воспроизвести потомство. Почему-то рыбы колоссальные совершают миграции для того, чтобы вернуться на это самое место родины. И 90% этих сочинений связано именно с местом родины. Там то, что называется «малая родина». Это расспросы родителей, дедушек, бабушек. Это работа в архивах. Эти дети, эти тысячи детей научились работать в архивах. Многие их сочинения можно спокойно помещать в исторические журналы. Настолько они профессионально сделаны. Но понимаете, эти дети не невежественные. А вот те, которые приходят, это чистейшее озлобленное невежество. Как с ними работать, не знаю. Думаю, что телевидение, которое дает такую информацию о нашем этом конкурсе, я думаю, что оно совершает чудовищное преступление по отношению
к поколению. Давайте поподробнее. А что, собственно, в тот день дало телевидение? Потому что я подозреваю, что немалая часть нашей аудитории вообще его не смотрит.
Значит, это... Ну, об этом можно сказать. Это канал М24. Я получила по рассылке эти сведения, потому что я не смотрю этот канал, и другие тоже. Но, понимаете, дело в том, что я не хочу пересказывать даже то, что они говорят. Я не хочу делать этой антирекламы.
Но то есть фактически они поработали информационным обеспечением всего этого, да?
Фактически информационное обеспечение самой замордованной, маргинальной, агрессивной и злобной части молодежи, которая есть, и с которой надо работать не с помощью канала М24, я не знаю, я даже не хочу называть фамилии этих людей, они у меня записаны, кто это делал, а с помощью другими способами. Вот эта работа с молодежью, работа на культуру, на образование, на искоренение этого чудовищного невежества, которое сейчас просто захлестнуло страну, вот это необходимо. И я думаю, что сегодняшний наш разговор, он на самом деле про это, что надо, ну, не знаю, как-то возбуждать противоположный поток, понимаете? И вот этот самый конкурс мемориальский, 20-летний, это, конечно, потрясающее, абсолютно потрясающее мероприятие. Я очень сожалею, что книжки эти выходят маленькими тиражами. Мемориал не справляется, мемориал-организация, к сожалению, плохо очень финансируема. И разговоры, скажем, иностранный агент, при слове иностранный агент, вы знаете, это поразительно. И здесь тоже невежество. Мы живем в мире, где циркулируют огромные деньги между странами. Огромные деньги, которые связывают медицину. Потому что Африка вся питается за счет европейской медицины. И они для Африки, эти самые американцы, англичане, французы, которые посылают деньги на лечение африканских детей, они, между прочим, иностранные агенты тоже. Просто их так не называют. А людей, которые присылают в Россию деньги для того, чтобы организации общественные, всемирные, для того, чтобы помочь, скажем, в частности, организации «Мемориал», клеймятся на этой формулы иностранный агент, который в основе своей требует на самом деле разработки, осмысления и уничтожение этого понятия как зловредного.
Но вот эти люди, вот это, как вы сказали, так сказать, наиболее такая серая, агрессивная часть молодежи, они же не сами организовались, они же не организаторы. Значит, за ними кто-то, безусловно, стоит. Кто-то им указывает цели, кто-то им, так сказать, назначает точку сбора, кто-то, так сказать, проводит другую работу. Вот это что вообще?
Вы знаете, можно я, да?
Пожалуйста.
Вы знаете, у меня есть очень давняя привычка, я же государственный человек, директор огромной школы. Не знаешь, как поступать, поступай по закону. Я открываю Конституцию, да? В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной обязательной. Это, извините, Конституция. Но в последнее время идут мощные разговоры. Нам нужна единая идеология. И, кстати, у человека тоже путается. Дело в том, что есть мировоззрение, это самосознание человека. Без него вообще невозможно.
И это вещь абсолютно индивидуальная.
Абсолютно индивидуальна. А идеология – это обезличенное мировоззрение. Мировоззрение каждый человек выбирает себе сам, и наша задача – помочь.
Ну,
да?
То есть это заместитель, да, мировоззрения.
А идеология,
да,
навязывается пропагандой. А пропаганда – это искаженное стремление понравиться начальству. Она имеет лишь чисто внешнее сплочение масс. Ей нет дела до образования отдельного индивида. Используется здесь, подменяется муштрой, приобщение граждан традиции – это внешняя вещь. Лишь бы только сплотить в едином марше вот этих самых массовых боевых колонн.
Во всех... А сплотить проще всего, естественно,
конечно,
ненависти.
Назвать врага. Во всех отношениях пропаганда – суррогат воспитания. Она демонстрирует временный эффект. А его и достаточно очень многим людям, этого временного эффекта. А в результате, в итоге, это отчуждает молодежь. Вот посмотреть, что происходит. Ведь на самом деле никаких приказов, вот о чем эти, не было. Это как бы висит в воздухе, улавливается. Мне пишут со всей страны. Вот пишет там замечательный педагог, дали команду. На экране вышел фильм «Несокрушимый» Т-34. 100% обеспечить явку всех детей. Гонят туда детей. Дети приходят и говорят, знаете, это не трогает и так далее. Даже клирик Барнаульского храма, протоиерей Александр, назвал фильм «Звенящей пошлостью российского кинематографа». Священник говорит, да? В результате встречается начальник, говорит, а вы, честно, мы не смотрели, но они дали команду. Это такой простой способ добиться внешней тиши и глади, а на самом деле вот так строятся стены между поколениями. Это очень опасно.
Евгений Иванович, вы по должности оказываетесь таким вот посредником, да, между и государством, и отдельными людьми, отдельными детьми. Что делать в этой ситуации?
Ну, во-первых, коль скоро вы начали с Дня защиты детей, могу вам сказать, что... Да, конечно, вот вчера, например, в Москве было огромное количество всяких детских, славных мероприятий на всех бульварах. Все гуляли, рисовали, клеили. Все это было очень отлично, очень позитивно. Но я хочу напомнить, что все-таки День защиты детей, да, и вообще и Конвенция о правах ребенка появились не случайно. И защита детей – это еще и защита детей от лжи, мракобесия, ханжества, лицемерия, от ненависти вот такой вот взрослой. И, к сожалению... Вот эта часть, да, вот не праздничная, да, а вот совсем другая часть, она как-то забывается. Хотя на самом деле в этом был праздник, то есть не праздник, а день, скажем так, который был обозначен. И в этом смысле я согласен с Евгением Александровичем, который начал с Конституции. Давайте все-таки у нас есть какие-то базовые документы. Мы начинаем на них смотреть тогда, когда возникают действительно конфликты. И есть Конвенция о правах ребенка. Между прочим, за всю историю человечества этот документ подписал наибольшее количество стран. Нет больше, нет такого документа, который бы подписал такое количество стран.
То есть это пример
все,
да, самого грандиозного международного,
да,
консенсуса.
Вот именно. Да? И Россия, кстати говоря, одна из первых владеет тем, кто подписал. И там совершенно ясно написано, что ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию. Но если только она не нарушает государственную безопасность. Мне не кажется, что поиски истоков своей семьи, того, что происходило в истории, это не только не нарушает государственную безопасность, это как раз формирует гражданина, это формирует человека, который осознанно, понимающе, так сказать, относится к, как говорила Людмила Улицкая, которая действительно очень осознанно подходит не только вот и биологически любят свое место, да, конечно, но еще и конечно. Понимают, что происходит. И каждый ребенок имеет право на доступ к информации. Государство, я все пересказываю, между прочим, конвенцию, государство должно всячески этому способствовать, а не наоборот, так сказать, мешать вот таким вот вещам, когда идут информации. Потом самое главное, вот здесь я с Евгением Александровичем не совсем согласен, да, конечно, наускивают, да, конечно, все происходит. Но вы знаете, вот такая пропаганда, я хорошо помню еще собственную свою, так сказать, детскую историю. Я помню, как мы в школьной программе проходили такое достаточно невинное произведение, как «Синяя тетрадь» про Ленина Казакевича. Да? Я помню, как я обнаружил, что из ленинского шалаша, про который я знал, наоборот, что он выполз в этом произведении. Понимаете? С детства мне там долбали про шалаш. Я его, так сказать, во всех видах видел и в мраморном, и в реальном, и в книжках, и так далее. И вдруг оказывается, что там был не один Ленин, а там был еще Зиновьев, да еще который в некотором смысле враг народа, понимаете? Да. И все это вместе, обратите внимание, я думаю, что современный подросток, первый, что он спросил, а не гомики ли они, да, что-то такое. Но у меня была совсем другая реакция. Понимаете, вот эта реакция, острая реакция подростка на вранье, оно сразу... Вот одна деталь.
Бывшее вранье,
понимаете, одна деталь. Но как-то все вокруг стало ясно, что это все вранье. Понимаете? И вот так происходит с подростками. Поэтому на самом деле те, кто делают такие вещи, они роют себе могилу. Потому что люди развиваются, я уже не говорю, что сейчас, знаете, это не синяя тетрадь. Вот перед нами всеми компьютеры, да, и каждый может там обнаружить все, что угодно. И надо уметь разговаривать. Надо уметь не директивами, а сейчас вообще, вы знаете, я член совета всяких, там, в том числе вот по семье и детям при президенте. Вот сейчас я... там выдвигаются разные. Вот мы сидели на рабочей группе. Разные проекты, в том числе хорошие, не очень хорошие, не кажется мне неинтересными. Но мое выступление там было такое, что вот все, что мы детям сверху спускаем, сегодня невозможно. Надо с ними разговаривать, надо с ними все это обсуждать. Вот мы недавно городским педуниверситетом сделали первые такие дебаты школьные. Вот школьники, они должны учить, вот пусть вот эти самые школьники, которые имеют разные мнения, не вот таким образом выражают свои, да. Пусть они поговорят друг с другом, пусть они обсудят это. И вот то, о чем шла сегодня речь, пусть они найдут какие-то аргументы. Если они хотят что-то сказать.
Мы сейчас должны будем идти на перерыв, но я хотел бы задать вопрос заранее, для того, чтобы у вас была возможность во время этих пяти минут над ним подумать, но то, что получается, что вот мы должны быть, ну, если не благодарны, то, по крайней мере, нам не надо переживать по поводу всего этого, потому что все вот эти казенные, на мой взгляд, мертворожденные проекты, начиная от грандиозной юнармии и заканчивая вот этим мелким притравитом детей мемориал, это все только сработает в обратную сторону.
Нет, это ошибка.
Это ошибка. Вот сейчас нам необходимо на 5 минут прерваться, а после перерыва и Евгений Ямбург, и все в студии будут меня убеждать, я надеюсь, что убедят в том, что это ошибка. Вновь в эфире «Родительское собрание». Напоминаю, что мы с Людмилой Улицкой, Евгением Ямбургом и Евгением Бунимовичем говорим о том, как защитить детей от пропаганды ненависти. И перед перерывом я спросил, ну вот при том, что, конечно, у каждого из нас много примеров того, как государственная пропаганда, особенно неумная, приводит к обратным результатам, означает ли это, что можно, собственно, что называется, расслабиться и наблюдать, как они сами сделают за нас свою работу. Вот Евгений Александрович успел перед перерывом не согласиться, но не успел объяснить, почему, пожалуйста.
Это, конечно, ошибка, потому что само ничего никогда не рассосется. И наращивать мускулокультуру – это задача педагогов. И вот в этой ситуации для меня, например, и патриотизм, и космополитизм – это как два клапана сердца, которые обеспечивают нормальное кровообращение культуры. Это нормально гордиться деяниями своих отцов, но тогда будь готов испытывать стыд за все те преступления, которые были совершены от имени твоего народа. Вот эта формула Михника, и она устраивает. Это пропаганда очень легко. Можно назвать космополитизм безродным, и меняется смысл. Так же, как патриотизм может быть квасным и так далее. Самая большая беда, что здесь не хватает и квалификации педагогов для этого работы диалога. Вот поверьте, вот стыде ведь не Михник первый сказал, еще в 1844 году русский помещик, славянофил Хомяков, обращаясь к молодежи, обнадеживал: не говорите то былое, то старинату грех отцов, а наше племя молодое не знает старых всех грехов. И призывал, да, за все грехи родного края. Пред Богом благости и сил, молитесь, плача, рыдая, чтобы он простил, чтобы он простил. И дальше перечисляю, за что просить прощения. За клевету на Годунова, позора, смерть у детей. Я провел эксперимент. С очень многими вещами просил истории. Я просил прокомментировать. Они говорят: вы знаете, нам в институте никто про это не рассказывал. Это кто будет налаживать диалог? Значит, тут и вопросы высшего образования, особенно гуманитарного контента. Это целая серия. Потому что, конечно, в отдаленной исторической перспективе все это...
Но хотелось бы при этом все-таки поприсутствовать.
Ну, может быть, нам уже нет, но во всяком случае хотя бы
следующий. Ну, почему нам-то нельзя?
Мы молодой, я-то уже с ярмарки еду. Поэтому надо сказать, что нет, само не ничего не происходит. Тем более, что это оборачивается трагедией. Вы не думаете, что директора школы и педагоги, мне приходится очень много бывать в провинции. По другим делам, обучение там раковых больных. Ведь что происходит на самом деле? Вот с этим конкурсом. Я спрашивал. Дело в том, что существует 258-я статья, и любого директора школы, учредитель, может уволить без объяснения причин. А учителя рассуждают как? Ну, уволит хороший нормальный директор, пришлет какого-то безграмотного. Ну, бог с ним, с этим конкурсом, свет на нем. Вот это круговая порука, понимаете, кровью связать. Вот
как раз Таня из Москвы спрашивает, Людмила Евгеньевна, вы, возможно, сможете на этот вопрос ответить. Как относятся в классах вот этих ребят, которые участвуют в конкурсе, к их участию? Ведь наверняка ребята рассказывают что-то. Приходится ли продираться через недоброжелательство администрации, там, через осуждение одноклассников или наоборот?
Вы знаете, нет, на этом уровне не происходит ничего такого, о чем следовало бы даже упоминать. Потому что дети, которые, ребята, которые получают награды и которые вообще участвуют в этом конкурсе, как правило, ребята, которые пользуются уважением в классе. Да, конечно. Поэтому протестное всякое настроение начинается совершенно на другом уровне. И, к сожалению, она исходит от начальственной линии. Потому что замечательные педагоги, историки, преподаватели русского и литературы, которые с этими ребятами работают, помогают их, направляют их. И, собственно говоря, половина успеха – это успех педагогов. Да. Вот они как раз оказываются тоже жертвами этого нападения сверху. Понимаете, мы не знаем, откуда идет это противодействие. Потому что по бумагам все в порядке.
Вы знаете, у меня есть догадка. Есть догадка. Это тоже такая. Я их очень внимательно слежу, ну, как историк, культуролог и так далее, да? Но вот существует изборский клуб. Мы знаем про Ханова, Дугина и так далее, и так далее. По-разному можно относиться. Люди имеют право высказать свою позицию. Но насколько я понимаю, что эта идеология очень близка силовикам. И естественно совершенно, они видят в этом защиту от России. Кто-то искренне, кто-то не искренне.
Поддержка взаимная.
Да. Поэтому, понимаете, это как в песне Высоцкого. На их стороне хоть и нету законов, но поддержка, по крайней мере, эти структуры есть.
Евгений, да. Я и с этим не согласен. Потому что, ну, мне кажется, что мы с самого начала, получается, что мы пытаемся сами себя загнать в какие-то маргинальные истории. Я помню, кстати, на «Эхо Москвы», здесь же, когда это очень давно, с Анной Политковской, с которой мы вместе работали в «Новой газете», мы пересеклись на соседних, ну, понятно, здесь вот в коридоре, на соседних
передачах.
И как раз я слышал, как она была в споре с каким-то очень серьезным человеком. И когда сказали результаты голосования, сказали 75% и 25%, и попросили обосновать, она стала обосновывать. 25% своих, почему она в меньшинстве. Хотя она не поняла, что она в большинстве. И я ей сказал: Аня, ну как же так? Почему всегда мы считаем, что мы в меньшинстве, что вот они там что-то, что... Да ничего подобного. Да перестаньте все время думать, что нормальных людей меньше, чем остальных. Еще Лев Николаевич нас к этому призывал. Но я о чем хочу здесь
Лев
сказать?
Говорю, что
понимаете?
Нормальные люди,
я хочу сказать, что касается, скажем, полиции, вообще же силовых структур.
Еще один вопрос от слушателя. Она пишет, Аня пишет из Москвы, еще убивает неработа полиции.
Вот. Я просто хочу сказать, давайте скажем честно, что во всем мире полиция часто очень консервативные взгляды. Вот такие взгляды ближе. Это мы знаем прекрасно. Но выполнять они должны не свои, так сказать, не свои взгляды, а закон. Поэтому я думаю, что активнее должны быть и те, кто занимается, скажем, этим конкурсом и так далее. И разбираться в этом вопросе нужно совершенно серьезно. В судебном порядке и так далее. Разбираться, кто, потому что у кого какие идеи, это один вопрос. Но затрагивался здесь еще, вот, мне кажется, вопрос другой. Очень серьезный вопрос нормы. Понимаете, вот ребята таким образом, вот когда в них это все убивается, это не значит, что они, ну вот как я вспоминал в своем детстве, да, вот когда я говорил про шалаш, да, но все-таки я одновременно знал, что положено вот так. Вот это двоемыслие, которое снова нам сейчас, так сказать, новому поколению пытаются всеми силами внести, вот это очень опасная история, потому что сегодня очень трудно не знать остального, но ты получаешь информацию, что вот обязан ты так. То есть мы опять приходим к тому же, что происходило у меня на уроке, когда учительница истории мне, нам говорила, а теперь закройте тетради, я вам расскажу, как это как было на самом деле. К чему это придет, понятно. Через какие муки на поколение, через этот цинизм, через это лицемерие, что мы вбиваем таким образом, вот об этом стоит подумать. Более того, я думаю, что ситуация не только не лучше, но еще в чем-то хуже, потому что, понимаете, в чем дело? Ведь понятие нормы, оно вообще очень, очень серьезное. Вот меня, например, смущает, когда вот я все время занимаюсь тем, что я добиваюсь, чтобы одной группе детей или другой группе детей, так сказать, что-то сделали еще, да, сиротам или там детям с инвалидностью. Когда совершенно нормальные люди после этого начинают говорить: спасибо там мэру, спасибо губернатору за то, что, за то, что они делают то, что вообще должны делать. Почему мы все время за это, так сказать, говорим какое-то огромное спасибо? Давайте же говорить спасибо полиции, если она наконец займется этим делом. Не надо говорить, это нормально все. И вот это смещение нормы весь очень опасное. И когда у нас на телевидении, я, конечно, подростки не смотрят телевизор, но это идет фоном. И когда они видят, что не гости передач, а ведущие передач начинают материться, выгонять из студии, драться.
Да,
понимаете?
Да.
Я уже не говорю про содержание, потому что они не вникают. Но сама манера этой бешеной агрессии вместо аргументов, вместо разговора, это норма, потому что это телевизор, они, это фон. Но это значит, у них там во взрослом мире вот так нужно себя вести.
Перед вами нет монитора, да? Вы не видите, вот вы говорите, а в это время приходит СМС от Ольги, видимо, учителя из Москвы. Да. Весной проходили дебаты между старшеклассниками, организованные молодежным департаментом Москвы. Департамент молодежной политики, видимо, да? Наша команда вышла в финал, но там потерпела полный крах, так как организаторы хотели видеть хамство в виде программы Соловьева. Дети не поверили, поехали, не смогли выступить в данной форме и очень быстро проиграли. То есть формат был задан, да? Формат крика вот этого вот,
да.
О котором вы говорите, да? Да, который, да, можно не вслушиваться, но фон, конечно,
конечно, и понимаете, и вот эта история, вот то, о чем Людмила Ильина говорила, то, что не понять, что делают эти ребята, а вот просто с самого начала, так сказать, вот эта агрессия, нападение и так далее, которую взрослые дают как модель. Самое главное, что нам очень часто, и все время жалуются на детей тоже, на подростков и так далее. И я часто вижу, что эта агрессия, она идет от взрослых во всех отношениях. Сейчас приведу пример другого рода. Вы знаете, что по исследованиям даже наших социологов, да, и вот я имею в виду, так сказать, по детям, вот, например, когда дети армянские, армяне и азербайджанцы учатся в начальной школе, они очень часто дружат, потому что у них общие проблемы.
Ну, почему им не дружат?
У них еще и общие проблемы. Сложности с языком русским, как если это
мигранты. Отношения насторожены.
Отношения немножко насторожены, да, там другое, понятно все это. И они дружат. Потом, в каком-то подростковом возрасте, они узнают, что, оказывается, они враги. И они начинают, так сказать, откуда это пришло?
Модель сверху,
потому что начинали они не с этого. То же самое, понимаете? И вот это вот то, что нам нужно поставить, вот эти границы этой нормы, чрезвычайно важно. Потому что то же самое, например, когда впервые в законе вот, в российском я вводил понятие инклюзии, так? Я прекрасно понимал, что одного слова инклюзия, того, что это будет в законе, мало. Но постепенно, через практику, через что-то, я не могу сказать, что все счастливы сегодня. И сегодня вот это такое махровое представление.
Огромный сдвиг произошел.
Да, но эти взрослые, дети, которые, кстати, начинают это с детского сада, у них вообще нет никаких проблем. Они, дети эти рядом с ними, дети в колясках, дети такие-сякие, они воспринимают это многообразие как норму. А взрослых продолжаются какие-то, но они хотя бы знают, что это неприлично. Вот это неприлично, и их внутренне они стараются себе это задавить. Или, по крайней мере, не проявлять настолько. И вот это вот понятие приличия, по отношению к этому конкурсу и вообще ко всем остальным должны быть. У тебя, может быть, другие представления, хотя непонятно о чем, потому что люди занимаются своей семьей, они занимаются какими-то другими вещами. О чем здесь, понимаете?
Ну, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что наше общество страшно сейчас разобщено и расколото. И происходит это, на мой-то взгляд, потому что нас всегда стремились сплотить вокруг идеологии, а сплачивать надо вокруг правил, правил общежития, да? А идеология, точнее, то, о чем Евгений Александрович сказал, мировоззрение, личная идеология каждого, это мировоззрение, да, имеет право в определенных рамках быть разной. Что делать? Вот извечный вопрос. Что делать?
Вы знаете, я вам должен сказать, что разговаривать надо со всеми. Поверьте, у меня огромная школа, и есть ребята разных убеждений, просто родители разные. И там есть и консерваторы, и либералы, и демократы, и верующие, атеисты, и так далее. Но здесь тогда это надо очень хорошо понимать педагогам. Для этого нужно иметь мощный культурный бэкграунд самому педагогу. Я, например, считаю колоссальной ошибкой то, что уже в 4 классе разогнали детей по конфессиям. Это государственное решение. Я не могу его оспаривать, потому что, на мой взгляд, школа – единственное место, где дети собираются все вместе. И когда-то, много лет назад, один компьютерный парень очень хорошо сказал, что Бог один, провайдеры разные, на самом деле.
Провайдеры очень разные.
Очень разные. Но я не могу это отменить. Но тогда есть смысл собирать детей разных конфессий. И пусть, скажем, ребенок православный знает, что ислам – это смирение, да? Что в 19-й суре Корана написано о том, пусть религии соревнуются друг с другом в добре. А если ребенок исламский, так сказать, узнает о том, что православие, так сказать, если брать Новый Завет, не суббота для человека, а человек – субботы, и мы увидим очень много общих вещей. Для меня это разные команды альпинистов, которые поднимаются на одну и ту же высоту. И в этой ситуации здесь это и содержание образования, и организация вот этих как бы диалогов, пока не поздно. Это потная, тяжелая работа, которая встречает сопротивление даже не у начальства, а часто даже у родителей, которые тоже заражены фобиями, страхами, предрассудками. Значит, работать надо и с родителями тоже. Это огромная программа. Нужна логотерапия педагогическая всей стране. А для этого должен быть контент телевидения другой. Должны быть те программы, которые не возбуждают, а успокаивают людей. И делают площадку для диалогов. Где невозможно. Вы сказали, что вот сегодня дети у нас во многих классах перевернуты уроки. Когда дети высказывают разные позиции, учитель выступает в роли модератора, допускается разные точки зрения, но не допускается переход на личности, не допускается голословные суждения над аргументы, отличается мнение суждения от фактов. И это все работа, работа педагогическая. Поэтому, на мой взгляд, одна из главных направляющих – это очень серьезная подготовка педагогов для работы в современной школе и в современном обществе.
Людмила Евгеньевна, вы автор одного из, на мой взгляд, лучших романов на эту тему о разных провайдерах. Я имею в виду Даниэля Штайна, переводчика, конечно же. Вот кто может в нашем современном российском обществе сегодняшнем брать на себя эти функции переводчиков?
Знаете, это очень хороший вопрос. Дело в том, что нет такого института и нет такого факультета, который бы готовил такого рода людей. Это вопрос личного твоего пожелания. Каждый из нас, живущих людей, выстраивает вокруг себя мир. Мир у одного, у бабушки там 4 человека семьи, а у учителя начальной школы 40 человек детей, я надеюсь, 25 уже. Вот. У меня немножко побольше, потому что у меня есть читатели. Но дело в том, что вот в этим частным, человеческим, индивидуальным образом мы должны работать ежедневно, без задания работать, а просто жить так, чтобы вокруг себя распространять доброе и светлое. Не агрессию, не ненависть. Вы знаете, я человек жутко раздражительный. И муж мой считает, что я гневливый. Я считаю, что он гневлив. Вот. Но вы знаете, вот всю жизнь, я знаю это про себя, я стараюсь раздражение, негодование и ярость в себе убирать. Потому что этим очень, с этим инструментом невозможно работать. А направлять на общение все самое лучшее, что в тебе есть. Эмпатию, желание друг другу помочь. И это не законодательным образом делается. Это делается изнутри каждого человека. И в этом смысле я специалист по частной проблеме. По проблеме частной жизни каждого отдельно взятого человека.
Как бы все-таки с государственной точки.
Я скажу и про частное государство. Во-первых, вы знаете, вот мы сейчас мы только что наблюдали живой пример. Вот сколько я знаю Люсю Улицкую, Людмилу Улицкую, Людмилу Евгеньевну Улицкую, я впервые услышал, что она человек гневливый. И как ей удается вот, давать совершенно другой имидж.
Давайте откроем секрет. Вы 20 минут назад впервые услышали, что она Евгеньевна.
Да. Ну, я, нет, ну, понимаете, что дело? Столько видеть ее в разных ситуациях. Мне казалось спокойнее. И вот так вот. Я представляю, сколько за этим стоит, какой работы.
Борьба с собой.
Это правильно. Надо работать каждому. Да, вообще хочу вам сказать, что вообще я не совсем согласен с тем, что учителя лучше, хуже. Здесь немножко другая история. Понимаете, надо все-таки понять, какие все-таки главные проблемы нашей школы и вообще наших детства. Я убежден, что вот сейчас, в 21 веке, уже в Москве тем более, но не только в Москве, проблема «я и другой», она для ребенка ключевая сегодня. И вот этим надо просто заниматься. Такой цели сегодня в школе не поставлено. Я и другой, между прочим, по нашему вот исследованию, которое мы заказывали, я давал такой полномочий прав ребенка, самая главная проблема не по религии, не либералы или там консерваторы, не по материальному положению. Вот эти ножницы, чудовищные ножницы, которые есть в нашей стране, они приводят к остальным. Более того, я хочу вам сказать, что когда переходит, мы тоже смотрели об этом, переходит в более такую благополучную, спокойную атмосферу, вот эти все истории там межнациональные, какие-то там, они тоже смягчаются. Понимаете? То есть вот эта проблема огромного разрыва, она катастрофичная. Об этом надо думать. Но а этим надо заниматься. Понимаете, я не могу понять. Я как все-таки учитель математики, да, исходный автор учебной математики, все-таки мы же все-таки учим их решать квадратное уравнение. Почему мы не думаем, что этому всему надо учить, прежде чем контрольные работы предъявлять? Я не начинаю с контрольной работы, в которой нужно решить квадратное уравнение. Сначала объясняю, зачем это, что это, как это делать. Почему здесь не так? Почему потом я... Что такое, в чем здесь еще роль государства? Не только в проповеди. Если у нас рейтинг школ никак к этому не имеет никакого отношения, а имеет отношение ГИА, ЕГЭ, которые сейчас проходят все, да, то тогда это действительно личное занятие учителя. Хочешь, занимайся этим или нет. У меня это большие проблемы. У меня детский совет при уполномоченном, который представляет очень многие, очень разные, разные по взглядам, в том числе ребята. Я совсем не собираю только какие-нибудь элитные гимназии. Нет, совсем очень разные. Но одно вот, что очень часто я встречаю. Их инициативы, которые они хотят, это вечера лето, или какая-то волонтерство и так далее, чаще всего им говорят: ну, хотите, делайте, хотите, не делайте. Это еще в лучшем случае. Потому что это не входит в оценку школы. А оценка школы сегодня – это не только престиж, а это важно. Потому что куда идут родители? Ну, понятно все. Это еще и средства, потому что это гранты.
Грант, конечно.
И все остальное – это зарплата учителей. То есть, оценка школы – это... То есть, все остальное – это твое личное дело. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Вот это позиция государства, которую нужно менять. Это трудно. Это не очень... Потому что родители тоже больше часто волнуют именно, так сказать, рейтинг школы с точки зрения сдачи экзаменов и поступления в ВУЗ. Но это все тоже важнейший вопрос. А еще есть другая история. Вы знаете, к вопросу, например, я вот разговаривал, например, с религиозными деятелями нашими. Потому что вот я вот занимался очень серьезно темой суицидов. Так? Мы вот с точки зрения там правоохранительной такой отсеку, они больше стали заниматься этими сайтами, научились лучше за ними. Но исходная история о том, что жизнь – это ценность. Может быть, религия должна сегодня заниматься не сколько ненавистью, сколько вот этими вещами. Ведь каждый ребенок должен снова это чувствовать, что ты живой. Это не только в Конвенции о правах ребенка написано, что главное – это право жить. А вот это... И мне здесь не важно, будет это заниматься православная церковь, и иудеи, и мусульмане и так далее. Вот эти базовые вещи... Вот мы начали с аксиоматики, да, с Конституции, там, я знаю, с Конвенции о правах ребенка. Но это тоже базовые... И тогда у нас будет меньше споров. Понимаете? Потому что мы все хотим, чтобы дети жили. Мы все хотели, чтобы они были благополучны. Давайте вот эти общие точки искать. Да.
И вы знаете, тут я отчасти тоже с Евгением согласен, отчасти нет. Ну, это нормальная история.
Абсолютно.
Да? Значит, дело вот в чем. Вот на самом деле сегодня инклюзия в широком смысле слова – это не видеть в другом, не похожем на тебя ад. Инклюзия понимает русское только больные и здоровые. А дети иноязычные.
Да, конечно,
массовые практики.
Правильно.
Это, знаете, как вот Достоевского исповедь смешного человека. Вот входит новый, другой, и ты не видишь в этом ада, и наоборот, ты его принимаешь. Это вот одна сторона. Действительно, это широчайшее понимание инклюзии, которого пока нет. Второй момент. Очень четкое внимательное отношение. Вот я привожу пример. Ментальность все-таки разная. У меня 22 национальности в школе. Прекрасная актриса, у меня театр свой, девочка. И вдруг ей запрещает отец, он кавказец, участвовать в балле, а там полонезе нельзя за руку мужчину. Она в рыданиях. Но приходится думать. Говорит, ты будешь у меня не мажордомом, а мажордомихой.
Распорядителем
бала. Да? Я не могу запретить отцу, это его ребенок.
Да,
и тут когнитивный диссонанс страшный у этого ребенка, который вырос в европейской школе, где многие национальности. То есть тут столько тонкостей, но их надо все учитывать, другого пути нет.
Вопрос, собственно, он для финала нашей передачи, наверное, лучше всего подходит. Как защитить ребенка от агрессивной пропаганды? Ну что, выкинуть телевизор? Ну, так она же не только через телевизор.
Да, телевизор их вообще не волнует, господи.
Вы знаете, я думаю, что здесь у нас есть один-единственный, очень неопределенный рецепт – любить. Их надо просто любить. И тогда многие проблемы растворяются просто от доброго отношения к ним. Потому что агрессия, которая, хотела сказать, во дворе, двора уже нет.
Двора, к сожалению, нет.
Да. Но защитить их там, где мы их можем защитить. И это единственное, что мы сегодня можем делать, как мне так Ну, здесь профессионалы, они, наверное, лучше знают.
Профессионалы, скажите, что вы скажете?
Ну, надо сказать, что невозможно не согласиться, потому что я все время говорю об этом, что главная проблема – недолюбленность. Понимаете, это главная наша проблема. Отсюда, и отсюда до ненависти один шаг всегда. И отсюда до злости, агрессии всегда один шаг. И всегда, когда бы не приходил, что бы ни сотворил ваш ребенок, да, не дай бог. Да. А, конечно, всегда это речь не о том, что ты плохой, да, а о том, что ты сделал что-то не так. Давай с тобой поговорим и разберемся о том,
но
что...
Я считаю, речь о том, что другие плохие.
Да.
Да, ты сделал не
да,
так,
вот а сказать, да, другие вот, плохие. Вот, и другие неплохие. Давайте искать вот эти общие точки и помнить все время, что когда рядом находится ребенок, то, что мы, взрослые, все-таки, даже когда заявляем так радикально, мы понимаем все-таки, наверное, какие-то, что это не совсем так, а ребенок воспринимает это буквально.
Я позволю слово Евгения Ямбурга.
С любовью согласен, но здесь еще одна сторона. Это преодолевание страха внутри себя самого взрослых людей. Ибо, как апостол Иоанн говорил, боящийся несовершенен в любви. Мы сами боимся.
Боящийся несовершенен в любви, те, кто нападает на этих детей, безусловно, сами боятся. Конечно, потому что такие вещи делают именно страх. Я благодарю всех, кто пришел сегодня в студию. Я благодарю Евгения Ямбурга, который автор, по сути, сегодняшней передачи. Увидимся, услышимся в следующее воскресенье. Всего доброго.